Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Татьяна Семчишина, медсестра детской реанимации. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот не первый раз Татьяна у нас в гостях в программе «Светлый вечер», а уже даже второй. Мы с Таней не то чтобы давно, но знакомы, поэтому как в жизни будем общаться на «ты». И я бы вот с чего начал. Вот я тебя представляю как медсестру детской реанимации. Нередко я встречаю такое мнение, что вообще во врачебном сообществе скорее человек будет неверующим, потому что взгляд на мир научный, естественно, научный. Работаете вы с конкретными данными физиологии, анатомии, биологии и так далее. И вот место чему-то такому, что не измеряется на приборе, здесь вроде бы не остается. Почему вроде бы? Потому что, с другой стороны, а где еще встретить чудо, как не в больнице, где происходят, наверное, иногда необъяснимые с медицинской точки зрения вещи, когда врачи говорят, ну, бывает, и такое бывает, хорошо, человек выздоровел. Вот как ты это наблюдаешь, будучи человеком внутри этого процесса?
Наверное, стоит сразу оговориться, что поскольку я не врач, а медсестра, и могу говорить от лица не столько врачей или врачебного сообщества, медицинского сообщества, как медработник, да, как я сама это переживаю или как я это наблюдаю. И, конечно, ты абсолютно прав, что, с одной стороны, медики имеют дело с множеством данных, законов, процессов, опять-таки, опыта врачебного, да, профессионального, медицинского, тех случаев, которые наблюдают. И это, конечно, в какой-то степени сужает область такой детской, назову это, не хочу никого обидеть, но какой-то слепой веры, когда ты надеешься и очень хочешь надеяться, тем более, когда речь идет о любимом человеке, близком, который болеет и страдает. И, наверное, в этом смысле медики гораздо более люди отстраненные, может быть, даже циничные, потому что там, где мама болеющего ребенка продолжает надеяться, медики понимают, что это закончится там, тем или иным исходом. С другой стороны, в нашей области, и это знает очень хорошо любой врач, медсестра, все те, кто каждый день занимается лечением людей и пытается им помочь, всегда есть место для необъяснимого и для того, чтобы, я назову это, действовал Бог, как человек верующий, потому что даже если будет самая лучшая команда профессионалов, которые будут, допустим, оперировать в самой лучшей больнице с самым лучшим оборудованием и самым лучшим обеспечением, там, всеми необходимыми препаратами, есть всегда место, ну, случайности и стечению обстоятельств, когда что-то может пойти не так. Или когда что-то может пойти так в тех там, больницах, местах, где нет совсем никаких условий. Но почему-то в одних ситуациях человек выздоравливает и получает исцеление, да, а в других вдруг начинаются какие-то осложнения, которые могут привести их к смерти. И наблюдая за этим, наверное, люди могут по-разному это истолковывать, и как, опять-таки, случайность, совпадение, но здесь всегда есть место тайны, и я думаю, что никто другой, как медики, не наблюдает этого так часто, когда кажется по всем законам, все должно пойти таким образом, а оно идет совершенно другим. Ну и плюс, конечно же, никто, как медики, так часто не видит страдания, и в том числе смерти, которая, да, к сожалению, становится частью нашей рутинной работы, но без осмысления этого ты не можешь там оставаться. Другое дело, что каждый человек находит для себя разный ответ в этом осмыслении, и кто-то находит его действительно в вере, а кто-то в такой отстраненности и, ну, некотором, наверное, ожесточении, может быть, сердечном, которое скрывается за словом «профессионализм».
Ну, говорят, что врачи-циники. Вот это про это, да?
Наверное, да. Можно и так сказать.
Но ты, мне кажется, важнейшую тему ты такую поднимаешь. Вообще о приходе к вере, о, скажем так, содержании этого процесса. Вот ты сказала, что, встречаясь часто со смертью, с уходом людей, разные люди совершают разные выводы, иногда противоположные, из одной и той же ситуации. А вот от чего это зависит, как тебе кажется? Почему один человек приходит к мысли, ну, какому-то обоснованию для себя религиозной веры, включая то, что вот жизнь не заканчивается со смертью, и есть надежда на вечную жизнь, вот в этом тоже выражается вера. А кто-то из той же самой ситуации делает вывод, что нет, все. Я сейчас, может быть, огрубляю, но там все бессмысленно. Вот этот самый цинизм, как, может быть, даже защитная реакция возникает, там, бросающаяся в глаза бессмысленность. Вот я даже скорее, знаешь, тут не про медицину, а к твоему опыту просто верующего человека, многолетнего прихожанина храма, который при этом с этой темой сталкивается, с темой медицины, и смотрит, что Бог касается в какой-то момент сердца человека и говорит, что вот найди утешение в этом, ищи утешение здесь. А другого, получается, Бог не касается, раз он ужесточается и не верит.
Это сложный вопрос.
Конечно,
это сложный, действительно сложный.
Простых вопросов не задаю.
Сложный вопрос, на который я могу попробовать ответить некоторым предположением, потому что все-таки опять я говорю с позиции человека верующего, хотя и мне знакомы сомнения, недоумения, и уже в профессию я пришла верующим человеком. Хорошо, конечно, ответить просто и схематично, сказав, что это зависит от того, с каким сердцем, наверное, с каким багажом ты уже приходишь, ну вот там, например, в профессию, да, или в какую-то конкретную ситуацию страдания, боли и какого-то экзистенциального напряжения. Потому что, конечно, влияют и встречи, и воспитание, духовное воспитание наших учителей, да, потому что в том, как я вижу какие-то вещи, да, и как я их трактую, огромная заслуга, и это результат работы множества людей, да, с которыми мы общались, и отца Георгия Чистякова, и владыки Антония Сурожского, чьи книги оказали на меня очень большое влияние, и Фредерики де Граф, и многих других людей. И когда ты встречаешься лицом к лицу с конкретной ситуацией, то она ложится уже на подготовленную почву, хотя, говорю, конечно, это не исключает вопросов, недоумений, сомнений и боли. С другой стороны, наверное, и благодать Божья, я не знаю, как ответить на вопрос, почему кого-то касается, кого-то не касается, но это еще и выбор. Это и выбор человека в том, чтобы оставаться открытым или нет. Мы все испытываем боль, это я совершенно точно могу сказать. Мы все, работая и там, где мы работаем, и видя то, что мы видим, переживаем из-за наших пациентов и не можем эту боль не испытывать. Другое дело, насколько мы ее в сердце допускаем, и насколько мы готовы и в дальнейшем ей открываться, и, может быть, не самое удачное выражение, что-то с ней делать. потому что я могу отдать ее Богу, да, это, мне кажется, единственное, что имеет смысл, и дать согласие на то, чтобы снова этой боли открываться. Но я совершенно точно знаю и понимаю, что бывают и моменты, и бывают ситуации, когда человек говорит: нет, я не хочу этой боли. Да, я вижу ее, но я совершенно не готов ее испытывать и снова к этой ситуации возвращаться, поэтому я выбираю такое дистанцирование, потому что это тоже ведь может быть объяснено очень логично и какими-то важными причинами и мотивами для того, чтобы там профессионально не выгореть, для того, чтобы мочь помогать больным, для того, чтобы уметь профессионально оказывать им помощь и так далее. И, наверное, да, мировоззрение, наверное, готовность открывать сердце и готовность как-то рефлексировать и, ну, назову это, что-то делать с этим переживанием и что-то делать с этой болью. Наверное, от этого зависит.
Вот ты эту фразу произнесла, очень такую цепляющую в хорошем смысле слова «отдать Богу». Вот мне эти слова очень нравятся, потому что в них «надать боль Богу», потому что в них, что называется, постулируется сразу и существование Бога, и его активное участие в жизни человека, верующего, то, как это верующий видит, и его готовность эту боль человека забрать, какое-то такое динамичное отношение. То есть Бог из какого-то слова, фигуры, идеи, чего-то такого большого где-то существующего превращается в того, кто близко с тобой, кому до тебя есть дело. А вот как ты это переживаешь, как бы ты, ну, если угодно, объяснила вот это свое чувство отдать боль Богу человеку, который этого опыта не имеет. Понятно, что это сложно, может быть, даже невозможно объяснить до конца или даже хоть сколько-то, но описать, свидетельствовать, наверное, можно. То есть это невозможно передать, как любой опыт, но, может быть, что-то о нем можно сказать?
Ты знаешь, однажды у нас был такой разговор с коллегой ночной, в какое-то небольшое затишье и в какой-то небольшой такой промежуток передышки, она спросила меня: скажи, вот ведь я вижу, что довольно часто ты общаешься с семьями наших детей, и даже с кем-то и со многими ты продолжаешь общаться после смерти детей. Они присылают тебе фотографии. И как ты все это выносишь и зачем? И тогда я попыталась ответить на вопрос, именно используя вот этот образ «отдать Богу», при этом понимая, что я разговариваю с человеком, который, ну, может быть, где-то очень на пороге веры, да, как-то задумывается. Это действительно было сложно. Как это можно объяснить? Потому что, разговаривая со своими, я беру это сейчас в кавычки, с теми, кто как-то более в церковный контекст погружен, да, в среде верующих людей, я могу что-то говорить о молитве, хотя все эти слова, они, наверное, будут достаточно плоскими, и все будет не то. Но здесь суть в том, что есть боль, которую на самом деле очень сложно вынести. И ее довольно сложно вынести еще и потому, что ты не можешь ничего с этим сделать. Иногда это твоя боль личная, да, потому что ты соприкасаешься с какой-то трагической ситуацией и видишь, как это отражается на семье, на ребенке. Там, может быть, еще обстоятельства какие-то сложные. Иногда это действительно, да, тоже вот отражение боли других людей. Ты видишь, насколько другому человеку больно, там, матери, потерявшей ребенка своего, или самому ребенку. Но наше, наверное, такое человеческое естественное желание эту боль утишить сразу, уменьшить ее, избавиться от нее. Когда я говорю о том, что мы можем отдать эту боль Богу, это, наверное, больше о том, что мы можем ее с кем-то разделить. это не всегда означает утешение, но когда ты в боли не один, это приобретает какой-то другой смысл. И особенно, когда ты в этой боли не один, а с кем-то, кто больше тебя, больше всей этой ситуации, тот, который благ, который милостив и который, в общем, не хочет никому зла и не хочет никому ничего плохого. И когда ты в этой боли с тем, кто в глубине своего существа видит и держит судьбы всех, и знает тайну, и знает каждого по имени, и этого ребенка, да, который ушел, или этой семьи, каждого его члена. Наверное, как-то более стройно мне сложно это объяснить, но как говорил кто-то из великих, да, что боль, ты можешь горе разделить пополам с кем-то, и это уже, ну, это совместное проживание, оно и объединяет, да, и оно помогает тебе в этом быть и продолжать существовать, продолжать жить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Семчишина, медсестра детской реанимации, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о трудных вопросах, на самом деле, веры, которые возникают в связи с болезнью, в связи с испытаниями, и наш сегодняшний гость видит это просто в процессе своей работы в детской реанимации. Вот еще немножко останавливаясь, может быть, задерживаясь на этом выражении, на этом состоянии, наверное, сердца человеческого, отдать боль Богу. Я вот в прошлой части упомянул, что мне оно очень нравится, это выражение, потому что в нем дается какое-то представление о Боге активном и с нами взаимодействующем, к нам обращающемся. Но и тут еще, наверное, важно и что и человеческая активность здесь постулируется. Я почему об этом спрашиваю? Потому что я вот помню в похожем контексте, когда мы с кем-то говорили, вот это отдать боль Богу, отдать там проблему Богу, поручить эту проблему Богу, человек совершенно не церковный, не верующий, услышал в этом пофигизм. То есть вы верующие, вы просто от этого закрываетесь. Вот, ну, отдай Богу, это то же самое, как другими словами, просто не думай об этом, да не парься. И ну, правильно, что мы не про это же говорим сейчас, а вот как ты это чувствуешь? Почему это не про «не парься»? Ну, вот я даже понимаю, что в плане твоей работы в реанимации это глупый вопрос и наивный. Я не предлагаю тебе сейчас вот приносить его на конкретные ситуации, когда перед тобой страдающий человек. Но если говорить именно о вере, о том, как ты проживаешь вот отношения с Богом, которые вот не про «не парься», а про твое активное участие. Что это такое?
Я думаю, что если говорить там, с точки зрения психологии, наверное, можно назвать это формой рефлексии, да? Что когда ну, происходят какие-то сложные события, например, смерти пациентов, еще какие-то неразрешимые вещи, да, с которыми мы активно в рамках своих профессиональных обязанностей сделать ничего не можем, то просто забыть и как-то отодвинуть это в долгий ящик, это, наверное, да, была бы, наверное, пассивная позиция. Мне кажется, ну, может быть, я так устроена, но мне кажется, что очень важно все-таки не оставлять эти ситуации, а к ним возвращаться и их обдумывать. Да, пусть это будет с точки зрения психологии действительно такой рефлексии. Но если говорить с точки зрения веры, то мне кажется очень важным вот что. Когда-то я услышала это от Фредерики де Граф, в каком-то разговоре мы с ней обсуждали тоже какую-то рабочую ситуацию, и она говорит, ну, ты зовешь туда Бога, ты зовешь туда прийти Бога. Ну вот Ты знаешь, что в какие-то моменты ты можешь требовать, чтобы Бог туда пришел. Да, Он знает это и без тебя. Да, Он видит эту ситуацию. Но ты можешь требовать, чтобы Божья Матерь и Господь в эту ситуацию вошли. Я не сразу это поняла, что она имеет в виду, но мне кажется, что это какая-то точка в соприкосновении, точки встречи именно активности человека и активности Бога. Потому что это пространство человеческого сердца, да, и человек, видя или участвуя, да, в неких обстоятельствах, где человек страдает, его призыв Бога туда, это, мне кажется, именно это и есть проявление активности, не равнодушие, не отстранение. И то же самое, если речь идет, ну, вот о смерти или вот о каких-то таких сложных событиях. То есть мы, с одной стороны, молимся и отдаем Богу эту ситуацию, может быть, непонятную, может быть, с которой мы не согласны, но вместе с тем мы призываем Его прийти туда и осветить эту ситуацию своим присутствием. Как дальше будет, я не знаю. Но что-то страшное уже случилось, что-то трагичное уже случилось. Но призвать Бога в эту ситуацию, мне кажется, это лучшее, что можно сделать.
Я помню, в одном интервью священник Александр Ткаченко, создатель первого детского хосписа в России, сказал, что у Бога нет других рук, кроме наших. Но это не он первым сказал, это такая известная, бесспорная, с одной стороны, мысль. С другой стороны, я помню, что в другом интервью человек, тоже много работающий, скажем так, в социальных проектах, помогающий и бездомным, и больным, к этой фразе по-другому отнесся, что нет, ну, конечно, у Бога есть другие руки, кроме наших, потому что, может быть, если Господу надо, Он своими руками что-то сделает и без нашей помощи. И тогда человек добавил, ну, в лучшем случае, пальцы. Вот. Но, может быть, мы не будем множить дальше физиологические метафоры, руки, пальцы. Что ты об этом думаешь? Как в тебе эти слова отзываются?
Мне кажется, что это, опять-таки, наверное, возвращаясь к вопросу открытости сердца и открытости, ну, открытости миру, да, открытости человека, причем в совершенно разных реакциях. Мне почему-то первое, что приходит на ум, когда я слышу эти слова, это какие-то ситуации, ну вот, например, самая простая. Допустим, закончилась моя смена, и я выхожу из отделения, может быть, очень уставший и, может быть, думающий только о том, чтобы поскорее добраться домой.
Потому что после суток дежурства.
Да, ну, после суток и поехать скорее домой, и лечь спать, и вообще как-то немножечко отключиться от той реальности, которая была моей реальностью последние 24 часа. И в этот момент, например, я вижу, что на диванчике около отделения нашего сидит женщина и, например, плачет. И, может быть, даже я узнаю в ней маму кого-то из наших детей. И здесь может быть несколько вариантов, да? Это может быть, например, мама, с которой есть у нас какой-то контакт, и с которой у нас какие-то отношения даже сложились, потому что ребенок уже лежит какое-то продолжительное время. Это может быть мама какого-то другого ребенка, с которым я никогда не работала, но я знаю, что она приходит. Или, может быть, это совсем незнакомый человек. В целом, реакция моя может быть такова, что, ну, вообще-то я закончила уже работать. Лифт, вот, пожалуйста, здесь пройти 5 метров. Я сажусь на лифт и уезжаю к себе. Но, ну, потому что это не мое дело. Ну, что она, ну, плачет она. Почему она плачет? Я не знаю, почему она плачет. Узнавать и как-то погружаться в это все еще я могу быть совсем не готова. Но, на мой взгляд, если так сложилось, что на выходе со смены почему-то я встретила эту женщину, ну, лучше подойти к ней, сесть и спросить ее, по крайней мере, что случилось, или, ну, может быть, какими-то другими словами. Потому что мы все очень сильно нуждаемся в том, чтобы быть увиденными другими людьми. И, может быть, я ничем не смогу ей помочь, может быть, я и выслушать ее не могу, а может быть, она мне, ну, как-то грубо даже ответит или агрессивно, или... Да все что угодно может быть. Но вот в данном случае как-то божьими руками, что я могу как божьи руки здесь, да, я вот как задание от Бога такое, да, это переживаю, что если человек встречается, даже если мне очень не хочется, даже если как-то вот, как будто бы даже я имею моральное право пройти, но лучше все-таки подойти и спросить. Ну, не захочет она другого человека рядом с собой, не нужно ей это будет, ну, тогда так, как есть. Может быть, посидеть с ней какое-то время, а может быть, она пришла, потому что были ситуации, когда, например, мама потерялась просто. Ну, то есть она должна была прийти в другое место, и она потерялась, растерялась, там, ребенок в тяжелом состоянии, и она не поняла, куда идти. И это все тоже решалось довольно просто, потому что там я вернулась в ординаторскую, мы позвонили лечащему врачу и поняли, что требуется. Она перепутала этажи и пришла не туда. То есть это могут быть какие-то вещи, которые совсем невеликие, но если мы пришли в этот мир, если мы родились и продолжаем жить, и если как-то мы хотим для Бога тоже что-то делать, мне кажется, хорошо бы стараться. Это, конечно, это не всегда получается, но держать глаза открытыми, уши открытыми и сердце открытым.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Татьяна Семчишина, медсестра детской реанимации, на микрофоне Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».